По поводу, значит, вот этого самого Херпат Мицраим, здесь, значит, кое-что у меня указано. И тоже это все в Гильгале. Обрезание было в Гильгале, вот то, что мы говорили, Гильгаль. Это произошло, и там это подчеркивается. Значит, египтяне фараон указывали на знак крови перед выходом евреев, что вы, мол, не выдержите возвышения. Вас возвысят, как известно, да, когда человек как бы поднимается духовно, он, ну, это известная вещь, когда он вырастает, Рабби Нахман об этом пишет, вырастает в своей праведности, то и суд, которым его судят, он становится более строгим. Чем выше человек, тем строже его судят. Ну, это мы знаем, собственно, да, из Талмуда и так далее. Значит, когда евреи жили в Египте, к ним были снисходительны. Когда их так настолько возвышают, вчерашних египтян фактически, да, рабов египетских, египтян по своей культуре, по всему, да, это вы знаете, их это настолько возвышает, что сейчас каждый их шаг, он будет, каждый их промах, точнее, будет тысячекратно увеличен по сравнению с тем, что было раньше. И поэтому вот намек на это, значит, вас ожидает море крови, реки крови потекут. Значит, за счет, значит, Гильгуля, переноса на будущее поколение, общие задачи, это скатилось, это херпа. Значит, каким образом, значит, были наказаны, то поколение было наказано, входит в Эрец Исраэль это поколение. Uh-huh. Вот, в дальнейшем какие-то грехи происходят, они переносятся на будущее. То есть Всевышний судит еврейский народ в связи с его миссией не только по прошлому, но и по будущему. Обычный суд идет по прошлому. Будущее в расчет не принимается. Человек что-то сделал, он должен за это заплатиться. Медат один. Таким образом. Значит, для евреев и также ангелы, когда переходили, значит, когда было, значит, рассечение Красного моря, они говорили, это известная же такая фраза, что и те идолопоклонники, медат один, скажем так, те идолопоклонники, эти идолопоклонники, за что, собственно говоря, эти наказаны, а те, значит, прошли с триумфом. Это несправедливо. Это несправедливо.
На это нечего возразить. Еврейская душа.
Нечего возразить, что значит еврейская душа. Несправедливо. Тем хуже. Тем хуже. Тем хуже. Проблема связана, что еще хуже. Если евреи, которым больше дано, и с них больше спрос, и они такие же идолопоклонники, и не наказывают, те наказываются, получается, мир не имеет никакого смысла творения, никакого смысла
и
творения.
И поэтому вывел их, что еще одна ступень уже не,
никакого смысл сотворения мира, если в нем нарушается, открыто нарушается справедливость, никакого смысла нет. Это проблема избранности еврейского народа, она всегда стоит. Понимаешь? Народ любимчиков, естественно, народ любимчиков, это тогда любой идолопоклонник скажет, конечно, народ любимчиков, какие ко мне могут быть претензии? С них и спрашивайте, я здесь при чем? Никаких проблем нет. Тогда весь смысл творения, он как бы все стирается. Понимаете, проблема еврейской избранности, она внутренне противоречивая. Это надо понимать. Мы должны это понимать. Она внутренне противоречивая.
Проблема в том, что он постоянно должен исправляться.
Она обязательно, противоречие заключается в том, что всякая избранность, она предполагает повышенные условия, более строгий спрос, а не менее строгий. Огромная ответственность. Совершенно верно. Поэтому вот такая, значит, если при этом, значит, люди ведут себя приблизительно так же или не намного лучше, но они награждаются, они себя считают хорошими и так далее, их хвалят, и их каким-то образом, значит, всячески поднимают и всячески, значит, им благоволят. Получается, что тогда в чем смысл? Тогда получается, что это не Бог над всем миром, а это отдельный Бог еврейского народа. Тогда получается, что Всевышний как бы не является, это противоречие в самом Ихуд Ашем получается здесь. Если избранный, если есть Бог над всем миром, у него есть свой избранный народ, то какой же это Бог над всем миром?
Ну, а народ для чего избран?
Значит, поэтому если в отсутствии еврейской миссии, еврейская вера является неполноценной. И весь мир является неполноценным вообще. Само творение мира, для того, что само единство Всевышнего нарушено таким образом.
У каждого народа есть свои функции.
В том-то и дело. Получается, что... Нет, если у каждого народа есть свой Бог, условно говоря, у евреев есть свой Бог, никакой разницы нет. Тогда Легабзель, никакой разницы нет. Если еврейская избранность понимать просто так, вот что любимый Богом народ, никакой разницы нет тогда.
Нет,
у каждого народа есть свой Бог, и он любимый, избранный этим народом, и там и китайцы считают себя избранными, и другие считают себя избранными. Очень много народов считают себя избранными народами. Оказывается, в истории, я у Гумилева читал, просто там половина, что называется, народов считали, персы считали себя избранными народами. Все, каждый второй избранный народ. Каждый второй. Негритянские какие-то есть там эти самые племена, мы будем считать себя избранными народами. Понимаешь, избранный народ. Поэтому для того, чтобы был избранный народ не в таком смысле слова, чтобы был их удашем, необходимо, чтобы еврейский народ постоянно оправдывал эту избранность, постоянно ее реализовывал. Причем не только в том, что соблюдает мицвот, потому что они к Всевышнему, потому что здесь ничего нет такой, никакой разницы нет. Все идолопоклонники или гавдили соблюдают мицвот по отношению к своему идолу. Здесь тоже никакой разницы нет. Главная разница еврейского народа заключается в том, что делают тикун олам, что они приближают к Всевышнему другие народы. Иначе смысл жизни еврейского народа теряется. Если нет эффекта приближения, это не только как бы, вы понимаете, это как бы философски, это смысловой, как это сказать, глубинный, трансцендентный смысл в этом заключается. Не просто там технический какой-то, что вот надо, вот мы что-то знаем, надо приближать, там и что-то такое, делиться. Хотим, делимся, хотим, не делимся, понимаете, в таком плане, от избытков. Если мы не делимся, мы обессмысливаем все творение, в принципе. Наше избранничество, оно является помехой смысла творения. Не помощью, а помехой ему. Если бы не было, поэтому даже Авраам, когда была проблема обрезания, не хотел обрезаться, для него это было... испытания. И, значит, я читал, что почему он не хотел обрезаться. Потому что он считал, что, говорит, да, что я учитель, я равный среди равных, за мной идут. Если я обрежусь, и я буду другим, так все скажут, конечно, он обрезался, причем здесь мы. Я уже не смогу вести работу среди людей, понимаете? Если я уже себя отрезаю от моей работы.
Но это же приказ сверху.
Вот так, только поэтому в этом и был смысл, он как бы перечеркивал смысл всей его предыдущей деятельности. Вот он это сделал как испытание было. Не испытание, что больно или не больно, это не испытание. А вот именно это смысл. И потом Всевышний ему открыл, что да, через это пойдет. Но в любом случае, если мы эту вещь, то есть это народ, который имеет миссию. Если еврей отходит от своей миссии, он делает бессмысленное творение. И свое существование, и вообще все.
Я скажу, что сначала надо вернуть тех евреев, которые живут как гои.
Нет, что сначала, а что потом, это вопрос техники, это решаем не на мы на нижнем уровне, а решают, так сказать, учителя, и решает Ашгаха. Она сама ставит. Ашгаха сама, так сказать, направляет куда надо. Направляет куда надо. Это задание дается сверху. Оно не дается там в виде встречного плана, дается сверху. Я сейчас говорю о самом смысле этого. Если еврейский народ не занимается тикун олам, он обессмысливает все. И заповеди, которые он соблюдает, все абсолютно. И брит он обессмысливает. Он обессмысливает все абсолютно. Потому что верхний брит без нижнего брита, он бессмыслен. Тогда нет и худышем. Нет, тогда Всевышний это Бог еврейского народа. В чем смысл, что Всевышний Бог всех народов? И даже если посмотрите, внимательно посчитаете выход из Египта, вот все эти казни фараона и так далее, там много всего есть, что фараон признал, что это Бог над богами, помните последняя казнь, последняя серия казней, что это Бог всех, и египтян тоже. Помните? Известные комментарии, начиная вот с Барада, начиная с Града, понимаете? Это принципиальнейшие вещи. Книга Йехошуа, она как бы это книга брита. Вот здесь собраны аспекты брита, брит-татая, брит-илая, наиболее концентрированы. Самые концентрированные вещи. Поэтому я как-то невольно даже не планировал, но невольно в это дело вошел. Это очень важные вещи. Это основа мироощущения еврейского, миропонимания. Еврейский народ...
Недостаточно, что человек учит Тору, выполняет заповеди, он такой хороший.
Нет, конечно, потому что это введение Всевышнего, чтобы весь народ...
Если еврейский народ никак не действует, как в целом, понимаете, каждый отдельный человек, у него своя роль. Но если все в целом, понятно, да, идея, тогда у каждого есть своя доля в этом. Но если нет в понимании, нет в мозгах, а тем более, если нет в деятельности. То есть, если еврейский народ изолирован, и ему совершенно мало имеет значения, что происходит, то он как бы это уже не еврейский народ, это уже тень. Если взять, посмотреть, что такое еврейский народ, это потомки Авраама, Ицхака и Иакова. Если внимательно посмотреть, чем занимались Авраам, Ицхак и Иаков, внимательно посмотреть, там Йосеф, Моше и так далее, но даже достаточно просто Авраам, Ицхак и Иаков, на каждом шагу пишется «Эрец Мегурея Вив», что значит земля, в которой делал Гиюр и отец, души, которые делали в Харане. Вот это вот и есть еврейский народ. Еврейский народ, который делает души в Харане. Если он не делает души в Харане, он не совсем сыновья Авраама, Ицхака и Якова. Но если он учит Тору, не понимая этого, или противится этому, то он как бы делает, он в обозе находится. Изучая Тору, он находится при этом в обозе.
То есть не он, на переднем крае.
Не на переднем крае, даже изучая Тору. Он изучает Тору, он как бы пределе. Но если он не понимает, что это есть часть этого общего целого, значит, кто-то другой за него делает эту работу. Уже все делается кем-то. Знаете, есть какой-то объем работ. Знаете, атланты держат небо. Да? Есть какой-то объем работ. Все этот объем работ, он есть, он объективно есть. Он распределяется на тех, кто держит. Значит, если кто-то уходит там, присел в это время или пошел погулять, значит, больше нагрузки несут те, кто остается. Поэтому если он учит Тору в таком смысле, как присел, а не как стоит и держит, то, значит, на кого-то другого выполняет то, что надо делать. Все равно оно делается.
Ну, но не им. Но кто-то сидит с утра до
ночи. Нет, не им вообще.
А кто-то
не им вообще. Он не причастен этому. И когда он окажется там, значит, когда все откроются карты, там, в том месте, где открывается карта, он увидит. Там будет ясна доля каждого. Доля изучения Торы каждым, доля соблюдения мицвот каждым и так далее. Понимаете, все эти роли и все эти результаты, они там откроются.
Страшно.
Что значит страшно? Надо просто это учитывать. То есть какие-то концептуальные вещи, которые надо иметь в виду. Также, как мы говорим, «Шма Исраэль Шем Элокейну Шем Эхад», это надо это говорить, понимаете? То надо иметь в виду полное содержание того. Вот в ежедневной молитве, в этой самой беседе, мы поэтому говорили, что вторая строчка «Барух Шем Кмод Малхуто Леолам Ваэд», которая связана с Тикуном Олам, она неотрывна. Ты понимаешь, как просто «Шем Элокейну Шем Эхад» и все. Ты должен не позже, чем через там, 2 секунды или полторы, сказать «Барух Шем Кмод Малхуто Леолам Ваэд». Вот это называется «Шма Исраэль». Иначе это не «Шма Исраэль», просто чтение Торы. Это не есть принятие на себя «Ол Малхут Шамай». Это очень важный момент. Вот это я просто хотел с другими словами раскрыть вот эти идеи, которые здесь в книге Иешуа просто являются таким... Они на событиях сюжетно раскрываются, эти вещи, не просто как философия какая-то. Вот, поэтому, значит, так к чему это все? Значит, по этой причине еврейскому народу, значит, как бы прошедшее переносится на будущее, поскольку еврейский народ имеет миссию, а не просто живет. Вот тогда действительно можно сказать, что прошлое переносится на будущее. Понимаете, идея такая. Без нарушения медата дин. То есть все остается справедливым. Это не просто там что-то люди сделали, и, значит, там вот как-то с них спрос как бы такой тенденциозный, им слишком много замалчивают, много прощают. Нет, ничего не прощают, просто то, что не доделано, будет сделано дальше, в Гильгулях. Гильгаль, понимаете, в таком вот плане. Вот там это все будет сделано, это значит, поэтому, когда вышли из Египта, значит, Всевышний сказал, что это переносится на будущее. Вот там даже символика этого столба, который шел раньше сзади, шел спереди, потом пошел назад. Там много, это нужно уже учить в книге Шмот. Там интересная символика, как прошлое поменялось с будущим. И тогда стало возможным рассечение Красного моря по справедливости. И то, что сказано по поводу Золотого Тельца, что я потом, когда буду взимать потихонечку, значит, весь этот долг Золотого Тельца сниму, на будущее переносится опять же. И этот самый, если уже на то пошло, не вдаваясь в подробности, это самый козел отпущения, который уходит и уносит эти грехи, он их не просто уносит, он их на будущее увозит. Просто ничего не уносится. Все на будущее. Единственное место, куда можно спрятать, это будущее. Потому что иначе никакой справедливости нет, никакого смысла
потом,
тогда нет.
Потом снимали по частям.
Вот потом как-то это распределяется. Все эти грехи, Саир Ла-Азазель, уносят в Эрец Гзера, там буквально сказано, в землю. Буквально там, ну, если читать буквально в землю там с какими-то скалами, но, конечно, гзера это, так сказать, ясно просматривается. Гзера это какие-то тяжелые приговоры, серьезные какие-то вещи. Эрец гзера это в ту землю, в которой будет гзера. То есть в галут уносится. Саир Ла-Азазель уносил грехи в галут на будущее. Он их не уносил там неизвестно куда. Понимаете? В какую-то там мифическую эрец гзера, где его, значит, сталкивали, и все прекрасно. и все довольны, все смеются. Все на будущее. В будущее будут созданы условия, когда можно будет искупать то, что делалось раньше.
Ну а в настоящем, когда он отправлялся, когда он падал, то...
На этот год снимались грехи, а через там 20, 30, 100, 200 лет будут потихонечку сниматься, понимаете,
потому
да?
Потому что человек...
Они отложены, так Всевышний ведет, что они будут на возможность искупить. Грехи откладываются, они не уничтожаются, потому что иначе, я говорю, еще раз, любой идолопоклонник скажет, конечно, о чем говорить? О чем можно вообще говорить? Понятно, что это народ, это его бог, а я, так сказать, у меня своя инстанция.
За то же прегрешение с нееврея будет, вернее, с еврея за то же прегрешение будет взыскано в 7 раз больше, чем с нееврея. Так что уже нам это обещали.
Не важно, это правильно, это правильно. И поэтому фараон, сейчас за то, что он сказал, что вас ожидает кровь, он же таким образом сделал, он же как бы заботливо сказал, и в каком-то смысле слова, понятно, что он при этом играл, но возразить Моше было нечего.
Он хотел напугать народ.
Но вместе с тем нечего было возразить.
Они видели,
возразить было нечего.
Астрологи.
Да не астролог, а Моше, они и фараон, ну, так сказать, самый был первый из всех астрологов. Он прямо, так сказать, они видели. Когда Моше сказал, он не сказал, вот наши астрологи там гороскоп составили. Он прямо сказал, вот смотрите, Моше и Аарону сказал. Они видели. Фараон, Моше и Аарон, они были на высочайшем уровне. Фараон, значит, там Деклипа, но неважно, на очень высоком уровне он был. И прямо они, значит, это видели, и нечего было возразить. И одной из причин, мне кажется, является именно то, что поскольку, значит, вы высоко поднимаетесь, значит, совсем другой спрос с вас будет.
Но фараон так понимал?
Очень хорошо фараон понимал. Он очень высокого уровня был, самый знаток эзотерики. Очень высокого уровня. Там я читал Клипа де Малхут де Ацилут. То есть Клипа Малхута мира Ацилута. Знаете, такого уровня? То есть такого уровня, как Давид, только клипа Давида, условно говоря, вообще на высочайшего.
Соперник достойный.
Там были, да.
Вы знаете, что у меня напрашивается здесь идея, что без того, что вот эти в будущем все эти спрос и все то, что просчеты народа, если они не будут исправлять все это тогда в будущем, если евреи не будут существовать, не будут исправлять мир и взывать к народам, чтобы народы при этом тоже исправлялись, они съедят себя, они съедят друг друга.
Это все...
Народы. Народы съедят.
Все обесмыслится. И поэтому, что будет и как, так сказать, все эти самые фильмы ужасов, сюжеты, нас не интересует. Мы видим, что есть вот... что еврейская избранность – это вещь очень серьезная, двояко выпуклая, она обязывает. И она обязывает очень серьезно. То есть укрыться невозможно, нельзя спрятаться от этого дела. Оно как, вот как гар хорев, оно висит. Кто-то держит, кто-то спрятался, значит, потом он увидит, что он прятался, вот и все, дезертировал. Значит, надо просто так, на всякий случай, это полезно, значит, зарубить на носу, очень полезно. Пригодится. Теперь, значит, и вот эта идея Гильгуль, Гильгаль, вот это отсюда все это идет. Теперь конец этой главы. Ангел Михаэль является Иешуа, дабы вселить в него уверенность в победе над неприступной крепостью Иерихона. Там духовные стены, помните, духовные мощные такие.
Это какая,
поэтому
какая,
ангел. Самый конец этой главы, последняя фраза. Он говорит ему, что маком, на котором он стоит, маком это идея, некая ипостась, значит, на том маком, на котором стоит Иешуа, значит, держится как бы. Это Адмат Кодыш, да? Значит, это святое, нечто святое. Причем в чем в данном случае имеется Адмат Кодыш? Что, так я понимаю, война Иерихона – дело самого Всевышнего, война против Иерихона. Город будет сокрушен благодаря помощи свыше. Участие евреев в сокрушении стен будет церемониальным. Это Адмат Кодыш. Почему вдруг именно то место, почему не рядом, понимаете? Тоже все говорится Исраэль. Маком – это имеется в виду некая ипостась. Вот такая вот идея Макома – это какая-то ипостась. Вы знаете, говорят «Баруха Маком», «Баруха Вашем», «Баруха Маком». Вот, значит, вот Маком, на котором ты стоишь, это как бы та война, значит, это Кодыш. То есть это та, это война, то, чем ты сейчас занимаешься, это кодыш, это дело, значит, как бы дело Всевышнего. Ты должен просто как бы вписаться в это все, вы должны, весь народ, да? Поэтому сказано «шаль на алеха ми аль раглеха», значит, сними туфли, да, туфли, значит, сбрось. Ремес такой. Регель – это возможность действовать, знаете, повод какой-то для действия и так далее. Регель, знаете, шалош регалим, вот так, три повода. Вот именно это, этот аспект слова регель. Нааль – это тоже это запор, да, линоль – это запирать. Шаль на алеха ми аль раглеха – ты можешь снять запоры со своих вот этих самых как бы поводов для действия. То есть, иными словами, руки у тебя развязаны, в данном случае ноги у тебя развязаны. Ты можешь начинать действовать, ты можешь не бояться, ты можешь, так сказать, уже там больше ни разведчиков, ничего тебе не надо, ни о каких военных хитростей, так сказать, и выстрелов и прочего не понадобится. Эта война, это святая война, это Мелхемет Кодыш с Иерихоном. Поэтому, как бы, начиная действовать, почему? Не думая. Иерихон – это символика, это ключ, это как бы духовная столица была этого всего. Это, это основа идолопоклонства всего.
Там
это
были внутри.
Самые, да, самые вот эти стены Иерихона, почему такие неприступные были, это именно вот клипа на клипе там была. Все, без малейших опасений, без малейших проволочек, с учетом святости дела, можешь действовать. Так, читаем, значит, теперь дальше.